В марте 1898 года съехались в провинциальном городе Минске представители 9 местных комитетов и основали Российскую социал-демократическую рабочую партию. Все участники оказались сейчас же арестованы. Вряд ли резолюции съезда скоро дошли до Тифлиса, где семинарист Джугашвили собирался примкнуть к социал-демократии. С 1900 года «Искра» начала строить централизованную организацию. Бесспорным вождем в этот момент становится Ленин, по праву отодвинувший назад стариков с Плехановым во главе. Число сторонников «Искры» было значительно, и оно росло. Но число подлинных «Искровцев», доверенных агентов заграничного центра, было по необходимости ограничено. Оно не превышало 2-3 десятков. Основной чертой «Искровцев» был разрыв со своим городом, губернией, провинцией для строительства партии. Местничество являлось в словаре «Искры» синонимом отсталости, узости, почти реакционности. В этой ответственной работе Коба не принимал участия. Он был тифлисским социал-демократом, затем батумским, то есть революционером местного масштаба. Связь Кавказа с «Искрой» из Центральной России осуществлялась Красиным, Курнатовским и другие. Вся работа по объединению местных комитетов и групп в централизованную партию совершалась помимо Кобы. Это обстоятельство, которое неоспоримо устанавливается на основе переписки того времени, мемуаров и других документов, очень важно для оценки политического развития Сталина. Он продвигается вперед медленно, неуверенно, ощупью. В июне 1900 года Красин в качестве выдающегося молодого инженера прибыл на ответственную должность в Баку. В Баку Красин пробыл до 1904 года. Красин имел дело только с верхами организации. Он был руководителем местных руководителей из революционеров, с которыми ему приходилось непосредственно соприкасаться. Он называет братьев Янукидзе, Ладо Кецхавели, Аллилуева, Шелгунова, Гальперина и других. Но достойно внимания, что человек, ведший руководящую работу на Кавказе с 1900 до 1904 года, ни разу не упоминает о Сталине. Не менее замечательно и то, что еще в 1927 году это умолчание прошло совершенно незамеченным, и автобиография Красина напечатана государственным издательством без всяких примечаний и поправок. Также и в воспоминаниях других большевиков, работавших все годы на Кавказе или связанных с Кавказом, Сталину не отводится никакого места. Разумеется, если самые воспоминания написаны до начала официального пересмотра истории партии не позже 1929 года. В феврале 1902 года должно было состояться в Киеве совещание искровцев, агентов заграничного центра. На это совещание, пишет Пятницкий, съехались представители со всех концов России. Заметив слежку, участники совещания стали поспешно разъезжаться, однако все они были схвачены, частью в Киеве, частью в пути. Через несколько месяцев арестованные совершили знаменитый побег из киевской тюрьмы. Коба, работавший в это время в Батуми, никем не приглашался на киевское совещание и, несомненно, даже не знал о нем. Политический провинциализм Кобы особенно наглядно сказался в его отношении к заграничному центру, вернее, в отсутствии всяких отношений с ним. Роль эмиграции в русском революционном движении, начиная с середины прошлого столетия, оставалась почти неизменно доминирующей. Редакция «Искры» стала в начале столетия бесспорным центром социал-демократии. Отсюда исходили не только политические лозунги, но и практические директивы. Всякий революционер стремился как можно быстрее побывать за границей, повидать и послушать вождей, проверить свои взгляды, установить постоянную связь с «Искрой» и через ее посредства с подпольными работниками в самой России. Молодой рабочий Нагин, чтобы взять один пример из сотни, бежит в апреле 1903 года из ссылки за границу, чтобы догнать жизнь, как он пишет одному из своих друзей, чтобы почитать и научиться. Через несколько месяцев он же возвращается нелегально в Россию в качестве агента «Искры». Все 10 участников упомянутого выше киевского побега, в том числе будущий советский дипломат Литвинов, оказались вскоре за границей. Один за другим они затем возвращались в Россию для подготовки съезда партии. Среди агентов были как сверстники Ленина, так и сверстники Сталина. Но самого Кобу мы совершенно еще не встречаем среди этого верхнего слоя революционеров, насадителей централизма, строителей объединенной партии. Он остается местным работником, кавказцем и провинциалом до мозга костей. Еще в 1903 году, сидя в тюрьме и узнав от приехавших со второго съезда товарищей о серьезнейших разногласиях между большевиками и меньшевиками, Сталин решительно примыкает к большевикам. Так гласит биография, написанная под диктовку самого Сталина и имеющая характер инструкции историкам партии. Было бы, однако, неосторожно отнестись к этой инструкции с излишним доверием. На съезде, приведшем к расколу, участвовало 3 кавказских делегата. С кем из них и как именно встретился Коба, находившийся в одиночном заключении? Как и в чем выразилась его солидарность с большевизмом? Единственное подтверждение версии Сталина исходит от Иримашвили. Коба, который всегда был восторженным сторонником ленинских насильственных методов, пишет он, сейчас же, конечно, встал на сторону большевизма и сделался его самым ревностным защитником и вождем в Грузии. Однако это свидетельство, несмотря на всю свою категоричность, представляет явный анахронизм. До съезда никто, в том числе и сам Ленин, не противопоставляли еще ленинских насильственных методов методам других членов редакции, будущих вождей меньшевизма. На самом съезде споры вовсе не шли о революционных методах. Тактические разногласия еще не возникли. Иримашвили явно ошибается, и не мудрено. Весь 1903 год Коба просидел в тюрьме. Непосредственных впечатлений от него у Иримашвили быть не могло. Нужно к тому же вообще сказать, что есть ли бытовые и психологические воспоминания второго сосо, представляются вполне убедительными и при проверке почти всегда находят подтверждение, то с его политическими наблюдениями дело обстоит гораздо хуже. Ему, видимо, не хватало ни чутья, ни подготовки, чтобы понимать эволюцию враждовавших революционных чтений. В этой области он дает ретроспективные догадки, продиктованные его собственными позднейшими взглядами. Споры на втором съезде вспыхнули на самом деле вокруг вопроса о том, кого считать членом партии. Только лишь членов нелегальной организации или всякого, кто систематически участвует в революционной борьбе под руководством местных комитетов. Нередко первые большевики и меньшевики продолжали еще мирно работать вместе. На Кавказе с его отсталой социальной средой и низким политическим уровнем происшедшие на съезде понимали меньше, чем где бы то ни было. Знаменитая кавказская нелегальная типография, в которой преобладали большевистские симпатии, продолжала в 1904 году перепечатывать меньшевистскую «Искру», оставшуюся формально центральным органом партии. «Наши разногласия», — пишет Янукидзе, — «абсолютно не отразились на работе». Только после третьего съезда партии, следовательно, не раньше середины 1905 года, типография перешла в распоряжение ЦК большевиков. Нет, следовательно, никакой возможности доверять тому, что Коба, сидя в захолустной тюрьме, сразу оценил разногласия как серьезнейшие. Да вряд ли можно было поставить вину даже менее осторожному и подозрительному молодому революционеру, если бы он отправился в Сибирь, не заняв открытой позиции во внутрипартийной борьбе. Из Сибири Коба вернулся прямо в Тифлис. Факт этот не может не вызвать удивления. Сколько-нибудь заметные беглецы редко возвращались на родину, где им слишком легко было попасться на глаза полиции, Тем более, когда дело шло не о Петербурге или Москве, а о небольшом провинциальном городе, как Тифлис. Но молодой Джугашвили еще не перерезал кавказской пуповины. Языком пропаганды является для него еще почти исключительно грузинский. Он еще не чувствует себя к тому же в фокусе внимания полиции. Испробовать свои силы в Центральной России он пока еще не решается. Его не знают за границей, и его самого не влечет туда. В том же направлении действовала, видимо, более интимная причина. Если Демашвили не сбивается в хронологии, Коба был уже к этому времени женат. Во время его заключения и ссылки его юная жена оставалась в Тифлисе.